Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. И, конечно, начинаем мы нашу беседу с новой, очевидно, по крайней мере, идущей уже сутки Нагорно-Карабахской войны. Эдвард, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Владимирович. 4,5 года назад, выступая в Санкт-Петербурге на форуме ОНФ, где Мария Захарова была, я задал официальному представителю МИДа России вопрос, вот прокомментируйте, там очередное весеннее обострение как раз было, сейчас, видимо, осеннее обострение. Ну, вот она сказала, давайте действовать по принципу «не навреди». И вот я, у меня складывается впечатление, что вот 30 лет как-то пыталась Россия, вставая с колен, там, решать этот конфликт, ничего в итоге не сделано, в итоге мы пожинаем плоды, потому что все эти 30 лет за спиной у Азербайджана не было Турции, чья армия вторая по величине, и вот мы как-то пришли к чему-то непонятному, может, вы нас рассудите, что делать-то?
Ну, вы знаете, я на самом деле вот как человек из анекдота готов попросить чашечку кофе, потому что, конечно, и армян люблю, и азербайджанцев люблю. И помните, как кто-то из членов Политбюро в 88 году, то ли Никонов, то ли Долгих, сказал сакраментальную фразу, приехав туда: «Непонятно, ведь два мусульманских народа, что вы не можете поделить?» И вот с тех пор...
Это как ирония бы, была, все... как вы поняли, грустная.
Ну, у меня ирония, у него нет. И действительно, как бы тогда, да. А вчерашнее заявление, между прочим, тоже Рамзана Кадырова, который говорит о двух братских народах. И там ведь тоже нет иронии. И, наверное, надо открыть Рамзану Ахматовичу маленький секрет, что слово «народы» употребляется и без слова «братские», потому что, конечно, они не братские. У меня, естественно, Эдвард, вот честно вам скажу, нет позиции по карабахскому вопросу. Единственное, что, понимая, что в российской, ну, скажем так, номенклатуре гораздо сильнее армянское лобби, тоже вот интересно, я пытался вчера найти доказательства слуху о том, что наш министр иностранных дел Калантарян, на самом деле, Лавров Сергей.
Вот. Ох, и какая у вас черепомерка началась, мой милый
Олег Владимирович. Началась, потому что, вы знаете, да, конечно, потому что, ну, чего отрицать, да, если ты украинец, живущий в России, там, Валентина Ивановна Матвиенко, ты можешь стать человеком из России, который на Украину смотрит как бы со стороны. Если ты не украинец, да, про Лаврова не договорились, невозможно это проверить, тоже удивительное дело, 21 век.
Фактоиды, мы же... понимаете, эпоха постправды, кто угодно
21
может
век,
что
да,
угодно, в том числе
Лаврова. Да, 21 век, да, мы не знаем, кто предки у нашего министра иностранных дел, тоже вот удивительное дело, не проверяется. Вот как бы люди без прошлого, без бэкграунда, да, праздничные люди, ну, неважно, все-таки людей откровенных армян мы видим в элите, понятно, какие имена, какие фамилии. Да, ну, азербайджанцев гораздо меньше, и просто вот из соображений баланса, наверное, надо как-то чуть-чуть быть за Азербайджан, хотя понятно, что
слушайте,
лучше соблюдать нейтралитет.
Понимаете, в чем проблема? Что вот есть такой прекраснейший, интеллигентнейший Виктор Шендерович, который написал такой эпичный пост, что «Путин, введи войска». Вот, ну, практически дословно.
Да, это безумно смешно. Как вот эти
я
люди,
думаю, что это которые... такая гибридная операция специально из серии, что если вот этот вот коллективный Альбац Шац будет за, там, я не знаю, там, за Карабах, то мы против. Или наоборот, просто по принципу маятника.
Ну, давайте все-таки, да, над Шендеровичем, он старый писатель-сатирик, над ним прикольно смеяться, но никакой пользы от этого нет. Давайте серьезно, все-таки, действительно, 32 года продолжается вот это безобразие, когда... Такая первая народная республика на территории Советского Союза. Первая, но, к сожалению, далеко не последняя. Дыра дырой, и понятно, что рано или поздно с этим нужно будет что-то делать. Уж не знаю, собирать новую Ялту, перекраивать карту, действительно там как-то проводить какие-нибудь коридоры или выстраивать какую-то вообще третью государственность, да, там, не знаю, с голубым флагом, как в Косово, и с требованием не обижать ни тех, ни других. Но это уже действительно такие фантазии, о которых сейчас страшно думать, потому что любое неосторожное слово обидит либо армян, либо азербайджанцев, а они люди горячие, обидчивые. Вот тоже я начал говорить, что Матвиенко, да, например, Матвиенко, ну, любой как бы российский человек номенклатурный с украинской фамилией может относиться к Украине как к чужой стране. Если ты армянин, то Армения для тебя чужой не будет никогда. И представьте, да, вот, Эдуард, вы армянин, там, Эдуард Чеснокян, да, угу. Я Олег Кашинзаде. И вот я вам, армянину, доказываю, понимаешь, значит, товарищ Чеснокян, угу. Карабах – это азербайджанская земля. И вы такой, да, конечно, вот, товарищ Кашинзаде, ты меня убедил. Понятно, что это невозможно. Если вы армянин, Карабах у вас будет армянский гарантированно. Если вы азербайджанец, он будет азербайджанский.
Но, понимаете, чтобы не вставать в этом конфликте на чью-то сторону, я посмотрю с другого ракурса. Ведь вы правильно сказали, что представители этих уважаемых древних высококультурных народов, они, вроде бы живя в России, не все, но в значительной мере сохраняют лояльность своим историческим родинам, почему-то не спеша превращаться в «мы многонациональный народ Российской Федерации». То есть даже не нация, ну, а народ
вы знаете,
какой-то там, народец.
В «мы многонациональный» пока, вернее, за последние 100 лет превратились только мы, собственно, мы,
да,
русские.
А так, да, точно так всегда... же, как единственными югославами в Югославии были сербы.
Да. Так вот, ну давайте тоже еще коснемся текущего контекста. Мне кажется, тоже есть два важных момента. Первый момент. Конечно, Армения – Россия союзник. При этом, да, мы понимаем, что Армения – союзник, а не Нагорно-Карабахская республика. Но при этом также мы понимаем, что в Армении у власти сейчас находятся люди, которые, несмотря на все вежливые как бы обороты, взаимные на высшем уровне, для России остаются людьми, пришедшими к власти по итогам Майдана. То есть Пашинян для Владимира Путина – как бы не вполне полноценный армянский лидер и не вполне полноценный союзник. И я, если честно, думаю, что если после какого-то серьезного военного поражения власть Пашиняна будет сметена каким-нибудь новым Майданом,
ну, в Москве, да, будут злорадствовать. Каким-нибудь, может быть, боевым генералом, который наведет порядок.
В том же Азербайджане до прихода к власти клана Алиевых два президента, по сути, были смещены, Муталибов и Эльчибей, ровно по итогам военных поражений. То есть Муталибову власти стоила хаджалинская резня, Эльчибею просто поражение на фронте. Ну, как бы да, это действительно карабахский вопрос, он определяет власть и в Баку, и в Ереване. Это как бы действительно важный момент. Второй момент. Естественно, да, я думаю, Путин смотрит на это так же, как мы, и умирать за Степанакерт он не намерен, как нормальный руководитель Российской Федерации.
Вопрос другой. Еще раз, я не считаю, что мы там должны топить за одну из сторон этого конфликта против другой, хотя, наверное, для баланса можно было бы поставить какие-то оборонительные вооружения Армении, точно так же, как наши любимые США поставляют джавелины,
надо
противотанковые комплексы.
Обоим,
нет, конечно. Азербайджан это Турция поставляет, там уже у них все цепочки отлажены. Тут люди работают, люди зарабатывают. Но еще раз, многие представители даже не только этих народов, о которых я сказал, не отождествляют себя с Россией. Что делать, чтобы отождествляли? Ну, есть же, например, Соединенные Штаты, есть же, например, я не знаю,
мне,
там,
Эдвард,
Франция.
Когда в Соединенных Штатах, да, после Перл-Харбора, там действительно же было много японцев. Что с ними американские власти сделали?
И интернировали, красивое слово, интернировали, ну, 250 тысяч человек. Сейчас, правда, там пишут трогательные романы, новеллисты про то, как разлучили двух влюбленных подобным таким, знаете, вот что-то наподобие нашей такой перестроечной литературы у них сейчас пошло. Но я не знаю... Но если продолжать вашу логическую мысль по очень тонкому льду, мы ходим, вот у нас что, тоже что-то такое 282-е статейное или нет?
Ну, я близок к тому, но еще давайте все-таки шагнем в сторону, давайте не будем касаться наших любимых армян и любимых азербайджанцев. Действительно, подумаем о Турции. И я думаю, действительно, всерьез думаю, что вчера же Пашинян весь день как бы говорил, что давайте не позволим Турции вмешаться. Я думаю, на самом деле, что Армения очень бы хотела, чтобы Турция вмешалась, потому что уже здесь-то у Владимира Путина,
который... А, это из серии «Не бросайте меня в терновый куст», как в сказке.
Да, конечно, потому что одно дело, когда эти армяне с азербайджанцами находятся в своем естественном состоянии военного противостояния, да, а другое дело, когда натовский солдат будет топтать нашу советскую землю. Да. И вот здесь уже и ваши друзья из частных военных компаний, и чьи-нибудь еще друзья из служб специальных операций.
Да, я горжусь тем, что у меня такие друзья.
Вот-вот-вот. Все они, эти ветераны Донбасса и Сирии, пойдут в буквально
да, умирать на Степанакерт. Тоже.
Да.
Тоже...
Да-да-да-да. Где они, между прочим, Эдуард Анатольевич, с турками уже встречались, насколько я понимаю.
Но тоже надо понимать. А? Давайте вот немного поразжигаем. Есть такие байрактары, это беспилотники, знаменитые турецкие. Еще лет 5 назад... авиационная дроностроительная промышленность Турции представляла 0,00. Сейчас, да, там никто же не скрывает, там этим занимаются чуть ли не дети Эрдогана, пилятся какие-то очень существенные суммы, но беспилотники-то есть. И да, когда скажите, нам тогда показывают ролики разгрома, это вы меня спрашиваете?
Где наш беспилотник Ротенберг, наверное,
вот
в этом
это
контексте?
Это тонкий как он вопрос. Да. Байрактар там, это, по-моему, то ли султан, то ли полководец, я не столь силен в истории Турции. Где наши там Скобелевы, например, беспилотники? Ну, я не знаю, понимаете, мы... у нас было 5 лет, потому что, понятно же, вот есть база Хмеймим и другие расположения не столь известны наших частей в Сирии. Летит беспилотник, начиненный бомбой с иголками. Они наносят страшные, чудовищные повреждения. Там люди слепнут, люди парализуются после того, как в них эти игловые бомбы с беспилотников пропадают. И еле-еле вот сейчас там какие-то антидроновые ружья, но и то. Вот пусть нам скажут, что, ребята, да, есть проблема. Нам, мы по дронам отстаем, давайте сделаем дроны, я не
давайте,
знаю.
Давайте, Эдуард, на этой ноте патетической уйдем на рекламу, потому что действительно, ну, неразрешимый конфликт, и мы его не разрешим, поэтому будем менять тему после рекламы.
Да, поговорим о Навальном.
Кашин, Эдуард Чесноков. О Навальном, конечно, как всегда.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков, и, как мы обещали, говорим о Навальном, но я сошлюсь на себя на прошлую неделю и скажу, что вот наша рубрика «Навальный Дейли», чем дальше она от, собственно, от дня отравления, тем натужнее. То есть вот есть две новости теперь, и обе такие, ну вот, что называется, надо о чем-то сказать. Пункт первый. Дмитрий Киселев побывал в номере Навального в Томске, провел там ночь и сделал об этом телевизионный сюжет. Очень странная история, то есть вот буквально
и,
ты,
знаете,
министр,
да, начальник РИА Новости. У меня какие-то такие пошлые ассоциации. Но я, как человек интеллигентный, все-таки воздержусь.
Ну, у меня попроще ассоциации, хотя, конечно, образ Дмитрия Киселева в халате – это посильнее, чем Фауст Гёте. Помните, как Керенский спал на кровати императрицы, и его за это называли Александра Федоровна? Вот что-то такое – поспать на кровати Навального – мечта Дмитрия Киселева. Второй пункт – я Киселева очень, очень при этом ценю, на самом деле уважаю. Второй пункт – это встреча Навального с Меркель, которая, оказывается, была, и все такие – вау, была встреча, хотя о том, что Навальный проходит под немецким документом как гость канцлера, да, все знали, собственно, с момента его перемещения в Германию. И сам Навальный очень интересно и очень как бы смущенно, что ли, комментирует эту встречу, объясняя, что, да, беседа была личная, политики не касались и все такое. Ну, в общем, что скажете, Эдвард, или я что-то упустил?
Ох, вы знаете, Штефан Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ, называет визит Меркель частным посещением больного человека. То есть мы там ругаем Пескова за то, что он вот какие-то такие эвфемистические...
Вы ругаете.
Обороты используют, но ведь правительство ФРГ в лице своего официального представителя тоже вот как-то, если бы это было там, да, мы обеспокоены, а тут вот опять ни вашим, ни нашим, какая-то вот эта вот медузообразность Меркель, что и с Россией мы как-то дружим, но санкции не отменяем, и с США, и Навального мы посещаем, но частным образом, ну, как так?
Ну, вот знаете, Эдвард, вот в чем здесь, мне кажется, такая большая прямо экзистенциальная проблема российского государства. Представьте, вот, ну, не знаю, представьте, я президент России. И случилась такая история, что, да, моего оппонента, моего критика, кого угодно, вот чуть не убили, немцы его забрали к себе, лечат. Естественно, я за него переживаю. Естественно, я сам первый буду говорить, там... Уголовное дело, да, или медали врачам омским, которые его спасли, или, дорогая Меркель, ну как там наш Алексей поживает? Если я вместо этого там вываливаю кучу всевозможных оскорбительных для пациента версий, естественно, меня будут воспринимать как, собственно, либо покровителя отравителя, либо самого отравителя.
Знаете, наш уважаемый большой, пациент да. уже сам себя несколько дискредитировал, то есть теперь уже, да, можно там смеяться над операми из 90-х, которые работают источниковедами для Russia Today, но вот там говорится, что ни по каким базам Мария Певчих не числилась с 13-го года, хотя нам ее называли главой отдела расследования в БК. Ну, кто-то же обманывает нас. Зачем?
Тогда, да, я видел эту новость, она на самом деле интересная. То есть получается, что вот вся эта госбезопасность, которая вроде бы следит за Навальным, оказывается, не учла вот эту девушку. Интересно,
так,
а где же отставки
в госбезопасности? Всемогущая эта госбезопасность, всегда есть элемент головотяпства, понимаете?
Так у каждого головотяпства, Эдвард, как говорит Николай Платонович Патрушев, есть имя, фамилия и отчество. Поэтому я хочу, чтобы эти люди...
Нет, но вы все-таки не уходите от нашего изначального разговора, что у нас там некоторые чиновники своих жен и сыновей, и дочерей прячут, об этом мы поговорим в следующем блоке. А вот Навальный тоже, оказывается, вот эту вот фам-фаталь прятал. Ну как же так?
Не, ну я реально не вижу.
Открытость, прозрачность.
Нет, Эдвард, я реально не вижу оснований думать про фам-фаталь, да, все-таки.
А я ничего такого не имею в виду. А что вы имеете в виду?
Скажем так, у законспирированных сотрудников нет ни пола, ни, соответственно, каких-то вот таких медийных образов. Естественно, фонд борьбы с коррупцией – это такая, ну, маленькая спецслужба. Вопрос, как бы, кто ее курирует по линии российских спецслужб, поскольку все происходит на территории России. И действительно, надо уже потребовать и у российских силовиков, и у российского государства объяснений по поводу очень многих загадочных моментов, связанных и с неприкосновенностью руководства фонда борьбы с коррупцией в самые острые моменты, и с тем, что фонд борьбы с коррупцией используется для борьбы с некоторыми деятелями номенклатуры. Если верна догадка, что фонд борьбы с коррупцией работает на силовую башню российской власти, хочется знать, кто принял такое решение, кто стоит за ним, и кто решает свои аппаратные проблемы с помощью народного запроса на борьбу с коррупцией и на всякую честность. Действительно, здесь масса вопросов. Вот просто позовите, скажем, Антона Вайна и спросите его, почему и как он выпустил Навального лечить глаз три года назад.
Вы так одновременно лихо критикуете и Навального, и российскую власть. Но,
это одно и то же.
Легко.
Это одно и то же.
Нет, я тоже часто говорил, что с точки зрения системного дизайна, понимаете, есть власть, а есть партноменклатура, да, которая, в общем-то, никуда не делась. И это совершенно разные, частично пересекающиеся вещи, а частично нет. Я все-таки исхожу из того, что власть защищает национальные интересы, то есть, по сути, наши с вами, а партноменклатура свои узкономенклатурные. И вот да, остались еще, есть еще люди, но это отдельные люди, а не власть в целом.
Вы знаете, Эдвард, вот простой пример. Сегодня я видел, как по своей легендарной видеосвязи из Сочи Владимир Путин дал Дадону 3 миллиарда рублей на преодоление последствий засухи и, в частности, покупку горюче-смазочных материалов для молдавских фермеров. Что это, Эдвард? Зачем это? Чьи это интересы? Наши с вами народные русские интересы.
Ну, не знаю, я же думаю, что он под какой-то процент дал.
Более того, процент, нет, он дал, значит... Я думаю, как-то под выборы.
То есть
Подождите, еще раз.
Я не знаю условия кредита, но есть такая история, как связанный кредит.
Путин сказал, это не кредит, это гуманитарная помощь. Буквально. То есть, смотрите, у молдавских фермеров не урожай, засуха. В итоге им дают деньги на горючку. Зачем, если им собирать нечего? И опять же, где-то обсуждалось в парламенте.
Если они какие-то, например, покупают горюче-смазочные материалы или запасные части российского производства, а у нас есть очень хорошие малые сельскохозяйственные трактора «Кировец» и чувашские трактора с ЧТЗ. Так что плохого, если мы им даем деньги, чтобы они нашу продукцию купили?
Это Челябинский тракторный.
И там в Чувашии тоже есть тракторный завод с похожей аббревиатурой, да. Недавно он возродился. Так вот.
С пепла, да.
Как мы от ловко от Навального к тракторам ушли. Впрочем, некоторые, значит, мемы, учитывая про то, кто купил трактор, они здесь очень хорошо сюда ложатся.
Нет, они не ложатся, потому что Навальный все-таки пока, по крайней мере, нет ничего, что указывало бы на то, что
он захочет остаться за границей. Ну да, он не на тракторе, а на
самолете. Он вернется, и если...
Нет, ну мы с вами поспорили, Олег Владимирович, помните?
Да,
поспорили, да. Я за то, что не вернется. Не то, что я этого хотел бы, я предполагаю просто.
Не, я допускаю, но при этом это будет уже история, не связанная с тем, что Навальный решил свалить.
И при этом, то есть мы же, вот, казалось бы, Ангела Хорстовна Меркель. Вы же спросите, что я про нее, но вот нам же говорят, что там демократическая страна, там самая честная и самая свободная в мире медиа под названием Deutsche Welle, что оно, мы... Видим, что Меркель как-то то ли под покровом ночи, то ли еще под каким-то покровом, что мы об этом узнаем там из каких-то сливов СМИ, и постфактум там она что-то смущенно говорит, понимаете? Но это же тоже не поведение взрослого политика. И вот еще на Deutsche Welle там комментарий Федора Крашенинникова, на который, кстати, вы обратили внимание публики, встреча Меркель с Навальным меняет его статус. Чтобы вы понимали, это, по сути, официальная позиция Германии, которую артикулирует Deutsche Welle, на деньги Германии существует.
Ну нет, Эдуард, не соглашусь, я как бывший колумнист Deutsche Welle, я все-таки могу сказать, что ни разу не было случая, когда мою позицию там мне диктовали немецкие власти. Более того, однажды я написал осуждающую немецкие власти статью о том, что вот они, да, бросив на произвол судьбы сотни тысяч советских переселенцев, привели к тому, немецкие власти, что теперь это самые лютые неосталинисты, там, не знаю, путинисты, живущие в Германии с немецкими паспортами. Как бы потом был там некий даже скандал вплоть до Бундестага, не в смысле на трибуне, а в смысле за кадром, довольно болезненный для меня. Так что нет, естественно, позиция автора – это позиция автора. Другое дело, что Федор, бывший колумнист сайта kashin.guru, между прочим, он действительно слишком...
Узок круг всей этой тусовочки.
Ну, слушайте, а сколь узок круг, там, не знаю, людей, управляющих или владеющих Россией? Это нормально. Бывают элиты, бывают контрэлиты.
Как вы лихо себя в элиту-то вписали. Правильно?
Я контрэлита, да. Но все же Федор, да, он еще с пресловутым
Волковым... По модулю хоть плюс, хоть минус одно и то же, да. Но продолжайте.
Советский, антисоветский, да. Он с Волковым еще 100 лет назад совместные книги писал об электронной демократии. Mm-hmm. Поэтому здесь как раз действительно конфликт интересов.
В итоге не электронная,
да,
демократия.
Да. Навальнист, хватит навальниста. Нет, подождите, в итоге знамя электронной демократии перехватила Элла Памфилова, чем, собственно, шокирует, по-моему, даже и вас. Меня-то тем более, конечно же. Ну, в общем, да, поговорили о Навальном, почесали буквально языки. Я каждый раз удивляюсь, как вот эта драматическая история августа превратилась вот в такой, как бы,
трэш, что ли. Слушайте, пока не кончилось.
Вчера же Навальный написал, за что его отравили, да? Он написал, его отравили, чтобы он не попал на свадьбу к Яшину. Яшин его соратник. Понятно, что это шутка, но шутка характерная, да, поскольку, ну вот, чувства, так сказать, уместности, что ли, не хватает никому. Вернемся мы
этики
после новостей.
Этики не хватает, и поговорим про задержание Левченко
через
в Якутске.
Через 5 минут.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Вот сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорим о задержании депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, про которого правильнее говорить не депутат, а сын бывшего губернатора Сергея Левченко, коммуниста. Чтобы вы не думали, что борьба с коррупцией касается всей номенклатуры, обычно выбирают вот таких людей, которые, в общем, сомнительны с точки зрения политической чистоты. Эдвард?
Ну, не знаю. Вот была история с Улюкаевым, например. Ну, он же вполне себе не противопоставлял себя правящему классу и вполне был благонадежен. Даже фотографии его совместные с Эммануэлем, нашим Макроном, есть. И вот, так что не согласен я с этой вашей шпилькой. А вот вроде бы говорят, там «Единая Россия» какая-то не очень позитивная, но последние это скандалы, они с другими партиями связаны, это не потому, что я такой медвежатник.
Может быть, действительно вычистили
из «Единой России»-то тех самых Ж и В?
Ну, вы знаете, Эдвард, мою позицию, да, что пока не сидит секретарь Генерального совета этой партии Андрей Турчак,
как бы не вычистили. Ваша позиция неизменна, мы уважаем ее за последовательность.
Спасибо огромное,
как, знаете,
Эдвард.
Вот этот Катон-старший, который,
конечно,
выступая,
конечно,
в Римском,
конечно,
сенате, говорит,
конечно,
«Карфаго де ленда эст». Ну, как бы да, но вернемся все-таки к нашим иркутским делам.
Слушайте, ну, когда его посадят, вы меня хотя бы поздравите, Эдвард, ну, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я не готов как-то радоваться каким-то событиям таким. Я за доброту к людям, понимаете?
Я в вас не сомневался. Так вот, про Левченко, помните, мы недавно хоронили депутата чеченского.
38 лет, да.
Ну, мы недавно хоронили депутата чеченского, умершего от коронавируса, тоже из КПРФ. И тоже, ну, об этом был роман даже у Джоан Роулинг, взрослый роман «Случайная вакансия», как умирает депутат. Да-да-да, умирает депутат, и начинается борьба за, собственно, за его место. И здесь то же самое, умер депутат от КПРФ, и вроде бы его мандат должен был достаться Сергею Левченко, бывшему иркутскому губернатору. Но Левченко не для того снимали, чтобы пускать его в Государственную Думу.
Да, Ваха
поэтому
Агаев.
Тут вдруг неожиданно, да, Ваха Агаев, неожиданно подвернулось уголовное дело его сына.
Я посмотрел на странице Вахи Агаева на сайте Госдумы, когда он последний раз выступал, вот год 4 года назад он последний раз выступал, и там, по-моему, всего одно выступление, как-то помнит сайт Госдумы его. Ну, вот как-то не знаю.
Ну, что, вы знаете,
Эдвард, это весь какой-то трагизм.
Быть знаменитым, Эдвард, некрасиво. Если ты депутат, зачем тебе рваться на трибуну? Сиди и работай с населением. Я думаю, если я видел, как чеченские инстаграмеры оплакивают депутата Агаева, наверное, был хороший человек.
Ну, тут мне сложно судить, но все-таки схемы, это же самое интересное. Вот оказывается, с 38-летним Андреем Левченко связана некая фирма, которая поставляла лифты для ремонта жилого фонда в Иркутской области. Причем, заметьте, импортное оборудование закупала, хотя есть Ритна Беларусь, чей Могилевский лифтостроительный завод. Но, видите, даже здесь коммунисты не помогли
Лукашенко. Слушайте, ну вот опять же, вы сегодня негативист, я позитивист. Ага. Вот помните, как Владимир Путин вколол вакцину своей дочери, потому что, ну, кому еще Путин может доверять? Здесь то же самое, губернатор Левченко поручил эти лифты своему сыну, потому что остальные-то точно будут воровать.
Нет, но это хорошо, нет, если бы он взял 10%, а на оставшиеся 90% повесил бы в каждом лифте по зеркалу, поддержав отечественных стекольщиков, то это была бы позиция. Но, понимаете, он раздул смету на ремонтные работы до 319,6 миллионов рублей,
ну, вы знаете,
нанеся Эдвард, ущерб на 185 каждым, миллионов рублей
государству. Между каждым словом в вашем выступлении должна звучать фраза «по мнению Следственного комитета».
По мнению, да, нет, по мнению, безусловно, по версии следствия.
Да, мы да, не более будем, того, понимаете... обратим внимание на неизвестную нам с вами фамилию Олег Хамуляк, директор ООО «Звезда», того самого, собственно, которая занималась этими лифтами. И поскольку этот Хамуляк уже сидит, я предполагаю, зная, опять же, нашу правоприменительную практику, что вот он сидит, к нему приходят и говорят: слушай, как ты хочешь сидеть, там, не знаю, 10 лет или год условно? Год условно. Тогда вот, пожалуйста, подпиши. Я думаю так, здесь это работает, потому что, еще раз скажу, семья Левченко, ну, собственно, о сыне мы узнали сегодня, о губернаторе слышали много лет. Левченко находился под ударом на протяжении довольно долгого времени, долго держался, в итоге его сняли, потому что хотели снять, потому что выборы губернатора он выиграл вопреки воле Кремля.
Слушайте, как как-то не абсолютизируйте волю Кремля, ну, понимаете, надо смотреть экономические показатели, социальные показатели. Мне кажется, последним действительно великим иркутским губернатором был вот тот самый Мезенцев, при котором там вот этот вот квартал в центре Иркутска реконструировали в таком прекрасном старорусском стиле. Как-то вот не знаю.
Я бы не стал говорить о величии, тем более, что про нового в Рио губернатора Владимир Путин сказал, что тот за 9 месяцев родил в себе, да, хорошего управленца. Поэтому, может быть, новый будет хороший. И на самом деле я не иронизирую. Но вот, новое поколение, оно прикольное. Да.
Недалеко от Иркутска, относительно по сибирским масштабам, Челябинская область. Вот последняя новость от 25 сентября. Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, вместе с другими лицами в Москве и Челябинске получили взятку за общее покровительство в распределении госзаказов на ремонт дорог в размере, внимание, 3 миллиардов рублей. И что же делать? Как быть? Ну, понимаете,
Эдвард, то есть у нас вот же... Я просто боюсь слова «взятка», да, потому что оно, во-первых, негативно окрашено, да, и подразумевает, что есть какое-то нарушение нормы, да, что вот вокруг все честные, а этот негодяй взятку берет. Мы же не верим, что есть чиновники, живущие на свою зарплату, поэтому, наверное, да, наверное, есть множество серых схем, так или иначе.
Этот да, Юревич, Олег там, Владимирович, но вот вы Белыха, абсолютно близко, простите, что при вас, но вы абсолютно да, близко. Стательную такую концепцию предложили пару минут назад, что вот, ну, понятно же, что вот эти вот попавшие под каток депутаты-чиновники, они из таких типа оппозиционных партий, поэтому, но Юревич, он из «Единой России» был. Понимаете? Вот.
Слушайте, в «Единой России» много кого было, да, все-таки есть как бы люди свои для Москвы, для Кремля, имеющие покровителей. Вот сейчас стандартная история. Назначают губернатора неизвестного нового, там, Иван Иванович Иванов. Естественно, политологи что пытаются выяснить? Он чей? Ростеховский, Сечинский, там, Ротенберговский, какой
это
угодно.
Это если он действительно ничей, может.
Ну, ничьих сейчас не бывает, да, а Юревич, он из старшего поколения.
Слушайте, ну
когда
мы
он
с вами ничьи, мэром Челябинска. Понимаете, в хорошем смысле этого
мы
слова. Мы за Россию.
Мы за Россию,
понимаете. Ну, хотя,
Россия,
конечно, комсомольцы.
Понятие растяжимое, да. Эдвард. Я не комсомолец совершенно. Более того, я всегда говорю, что этот бренд вредит нашему с вами медиа. И я думаю, рано или поздно придется от него избавляться, может быть, в рамках всеобщей всероссийской декоммунизации. Но все-таки. Юревич, да, это старая номенклатура, которая, ну, вошла в «Единую Россию» по умолчанию, да. А вот новые чиновнички, которых уже выращивают, да, уже люди, которые при Путине в школу ходили, да, это уже другое, это уже действительно случайных людей там не бывает. Поэтому здесь разница есть. Лужков же тоже был единорос в конце-то концов, но мы понимаем, как бы, да, что это за единорос.
Нет, ну, все-таки сложно как-то. Вы так очень лихо всех мешаете и уравниваете. Лужков, Юревич, ну, не знаю, понимаете, есть конкретная история, что в стране идет кампания по борьбе с коррупцией. Там, в какой партии Хорошавин состоял, в какой партии этот товарищ из Коми состоял. Ну, ответ же очевиден.
ответ очевиден, что это были типичные губернаторы. Представить себе, что у Хорошавина была ручка с бриллиантами, любовница и Лексус ей подаренный, а у соседнего губернатора ни ручки, ни Лексуса, ни любовницы. Вот это я не могу представить. Вот извините, конечно, Эдвард, но сколько я знаю, как бы...
Алиханов на велосипеде ездит по Калининграду.
Я же говорю, новое поколение, да, но вообще он ездил... Другое. Да, да, но поколение меняется, естественно, да, как бы, это естественно. Вот, и да, если Путин процарствует еще лет 50, да, при нем уже
партия новые губернаторы, которые при нем... Сначала КПСС, потом Единая Россия. То есть вот эта вот старая номенклатура, коррумпированная, от нее чистят власть, и это хорошо. Или вы так говорите, как будто это плохо, господи.
Не-не, я представляю, опять же, вот как мы с вами, да, два таких дачника в Приозерском районе Ленинградской области, в каком, господи, в Всеволожском, да, районе, сидим в кооперативе озера и рассуждаем. Вот эта номенклатура достала, давай ее уничтожим и займем ее место. Так, и ведь получилось.
В районе Нагорного Карабаха сбит азербайджанский Ан-2. Это кукурузник такой, насколько я понимаю, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении, да.
А зачем он там летел, интересно, да. Тоже вопрос. Такой зачем самолет, он? Да, ведь да. Да, с него стреляли, там, не знаю, из рогатки, военно-морской плот и военно-воздушный змей. Мы вернемся через пару минут, и давайте, Эдуард, поговорим на острую и скользкую тему «Дело Дмитриева», «Мемориал» и все такое.
Хорошо.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда».
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И... настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и не знаю, как это прозвучит, такой заход, но сегодняшний день я начал с просмотра фотографий обнаженной маленькой девочки. Это не моя, как бы, прихоть, не мое желание, это мне навязали телеграм-каналы, и это развитие сюжета, давнего уже многолетнего сюжета с петрозаводским историком и правозащитником Юрием Дмитриевым, которого долго и муторно судили, пытались судить за незаконное хранение оружия, еще за что-то в итоге осудили за, в общем, за педофилию на 3,5 года, и речь шла о фотографиях, действительно, его приемной дочери, про которую он говорил, что фотографировал ее для медицинских целей, а, соответственно, обвинение говорило, что не для медицинских, но и да, судя по этим фотографиям, в общем, как сказать, на самом деле, недавно, да, позавчера, по-моему, на сайте «Новой газеты» появилось очередное, там уже не первое обращение в защиту Дмитриева,
да, от деятелей искусства. Да, я бы сказал, еще раз, я не хочу там никак глумиться над этой историей. Я считаю, что каждый человек заслуживает право на справедливый суд, но все-таки, когда деятели культуры, все же понимают, там чьи там фамилии будут, в том числе какие-то украинские, проукраинские активисты начинают за кого-то вписываться, то вот лучшего способа вообще отвратить народные массы от их подзащитного не придумать.
Ну, как сказать, Эдуард, видимо, не все думают так, как вы, потому что, видимо, в ответ на это обращение как-то силовики решили перегруппироваться и нанести прямо, да, шокирующий и болезненный удар. Собственно, вот тоже дисклеймер, да, ну, как я думаю, как многие люди, тех же взглядов, что и у меня, или там смежных, если государство кого-то обвиняет, по умолчанию я государству не верю. Оно не раз себя как бы зарекомендовало тем, что...
Да-да, давайте тогда Улюкаева, Хорошавина, ну, полковника Захарченко, который государство
обвиняет. Улюкаева, очевидно, посадил Сечин в рамках какого-то личного конфликта, и да, Улюкаева нужно выпускать. Да и Хорошавин, Белых там и прочие, это в любом случае жертвы политических конфликтов аппаратных,
да, да, вы еще скажите, что Хорошавин и Захарченко – жертвы политических репрессий.
В каком-то смысле, да, жертвы политических конфликтов. Но мы отходим от темы Дмитриева.
Она действительно 12 такая миллиардов надо полковнику вернуть, я согласен. Ведь не по сильным трудом нажито.
Нет, но надо найти, чей это общак, потому что, я думаю, эти люди остались на должностях, явно это были не его деньги.
Слова, да.
Ну, коллективный бюджет, господи, Эдвард.
Да, бассейн.
И вы меня пытаетесь... Пытаетесь меня сбить вот с той темы, на которую
хорошо,
я пытаюсь
извините,
говорить.
Возвращайтесь.
А по мере того, как вот происходило дело Дмитриева, да, сомнения в его чистой абсолютно невиновности действительно росли. Я наблюдаю это по людям, которые вначале громко его защищали и были готовы подписывать эти письма вместе с Лией Ахеджаковой, а потом почему-то так смущенно умолкали. И вот старый диссидент Александр Подрабинок даже написал серию постов, почему он не верит Дмитриеву, а Подрабинок, он, поскольку действительно сидел в советские годы, как бы автор книг еще самиздатовских, он человек... в этом смысле уважаемый и не вызывающий как бы подозрений, что он работает на КГБ.
Да.
Ну, в общем, да. И как бы вот это то, что краткое содержание прошлых серий. Но сейчас я хочу обратить внимание на такую вещь, что государство, да, российское, чтобы ему всерьез поверили, у него нет вообще никаких инструментов, ни следствия, которому люди верят по умолчанию, ни суда. Государство вынуждено сливать фотографии, которые нельзя сливать, да, это фотографии голого ребенка. Опять же, какие-то силовики с именами и фамилиями, и вот их бы я посадил. Они для того, чтобы доказать вину Дмитриева, сливают это в телеграм-каналы, а потом телеканал «Россия» показывает эти картинки страшные, шокирующие, ссылаясь на телеграм-каналы. Это позор, это недостойно государства. Первый пункт. Пункт второй. Дмитриев может быть кем угодно. Педофилом, людоедом, там, не знаю, калоедом, без проблем. Мы знаем, что помимо
вот
того, что... помимо
метафор,
того,
да, продолжайте.
Ну, слушайте, помимо того, что он как бы осужден, что он подвергся преследованию, заодно, не только причем в Петрозаводске, но особенно в Петрозаводске, разгрому подвергается организация «Мемориал», созданная еще в годы перестройки академиком Сахаровым. И, в общем, не такая враждебная Россия, как хотят ее нам показать, опять же, разные люди в погонах.
Подождите,
и, во-вторых, дело жизни... Слушайте, Эдвард, иностранный агент, вот давайте ярлыки будем вешать, да, старая уважаемая правозащитная организация. Это ярлык и закон тоже как раз калаецкий, да, буквально,
о иностранных агентах. Вы так уцепились,
потому что...
за слово какое-то, ну,
ну, как еще, да, не людоедский, да, согласен, калаецкий. Вот, так вот, «Мемориал» громят. В Чечне руководитель «Мемориала» тоже сидел по подброшенным наркотикам, или, по-моему, сидит,
Аюб,
да,
Титиев.
Да, естественно, Титиев, по-моему, да, Аюб Титиев. «Мемориал», да, признан иностранным агентом, всячески его преследуют. Почему? Дело жизни историка Дмитриева, за пределами того, что проходит по его уголовному делу, это Сандармох, да, массовое захоронение жертв советских репрессий. Теперь это захоронение передано российскому военно-историческому обществу, такому крипто-сталинистскому, которое доказывает, да, что все... черепа, кости, которые в русской земле закопаны, их всех немцы убили там. В Сибири немцы
белофины
убили, на Урале немцы убили, белофины, да. Вот. И здесь тоже они доказывают, что нет, это не жертвы советских репрессий, это павшие в годы войны, и мы поставим,
знаете,
там памятник
на 1945 год. Я не хочу как-то танцевать на этом неприятном действительно деле, но вот один день пребывания в СИЗО считается за один день в колонии строгого режима. То есть, если суд там не переквалифицирует дело и не назначит Дмитриеву больший срок, то теоретически он может выйти на свободу уже в ноябре сего года.
Да, это, пожалуйста, эти фотографии его уничтожают, объективно, так и есть, да. Это такой смертельный удар, который силовики наносят неправовыми, незаконными способами.
Слушайте, ну откуда вы знаете, что внимание, силовики? Да? Ведь телеграм-каналы анонимные.
А кто?
Нет, но вы
кто
свечку-то не держали.
Кто передает телеграм-каналам материалы уголовного дела? Кто же может передать? Интересно.
Да не знаю,
кто?
Адвокат, фотограф, извините меня, знакомится.
Адвокат
знакомится, ну, с материалами.
Эдвард, слушайте, не первый... Да,
нет,
не
я условно говорю, я не утверждаю.
Про телеграм-каналы, даже сериалы начинают снимать, как известно. Поэтому, да, здесь сомнений нет. Естественно, как бы люди в погонах, да, адвокат слил и эфир на России организовал, тоже понятно. В общем, такая история очень гадкая, очень неприятная, очень...
Все-таки надеется, что справедливость восторжествует, как она восторжествовала, да, в деле Голунова, где государство признало свои ошибки. И будем надеяться, на лучшее, что нас спасет российская вакцина от коронавируса.
Чесноков. Отдельная тема.